Как сейчас помню, так рассказывала пишущему эти строки одна почтенная дама. Приехали мы в Голосеев целой компанией. Мать моя отлично знала Феофила, была близка к нему и велела непременно в сей раз благословиться у него. Старца не было в обители в то время, когда мы явились к нему, и мы отправились искать его по лесу. Мне тогда было 6 лет, а братишке моему Шуре 5. И вот когда мы резвились и играли, увидала я над обрывом глубокого яра громадный срубленный дуб. «Смотри-ка, Шура, — кричу я ему, — вон дерево с дуплом. Заглянули мы туда, а там стоит и молится худощавый высокий монах. На голове у него скуфейка, такая, как сейчас преподобного Серафима рисует, а в руках раскрытая книга. Я не испугалась, а побежала к своим и зову. «Идите, идите сюда, отец Феофил в дупле стоит!» Увидал нас старец, что мы к нему направляемся, вышел к нам навстречу, лицо такое светлое и ясное, а на губах мелькает блаженная улыбка. Прежде всех благословил нас детей, подошел к Шуре и говорит: «Хорошее ты дитя, кроткое, милое, послушное, пусть тебя Господь благословит, но хорошие и Богу нужны». Потом стал предо мною, положил на голову руки, погладил и глубоко-глубоко вздохнул: «Бедное, бедное дитя, горька твоя доля. Целый век будешь трудиться на земле, а благодарности ни от кого. И что же случилось?» «Да что случилось? Шурка после этого заболел и через 3 месяца скончался, а я целый век в одиночестве страдаю, на чужих людей силы положила, а благодарности ни от кого. Но это не все. Подошла сестра моя Пелагея Григорьевна Яновская, а старец как накинется на нее, видишь, глупая, сколько людей понаводила. Пришли бы 2, а то 17 душ под благословение привела. Старца от молитвы вздумала отбивать. Пройди-ка их теперь назад, коли такая умная. О, через тю яму!» И при этом указал рукою на большой яр. Мы остановились в недоумении, и если перейдем через яр, так рассуждали старшие, там болото, грязь, обувь перепачкаем, да и дети могут простудиться. И, выбрав удобную минуту, когда старец снова вошел в дупло для молитвы и стоял уже обернувшись к нам спиной, мы, недолго думая, спустились сухим путем в обратный путь. Вскоре после этого отправилась к блаженному старцу мать моя, Агафья Ивановна Черникова, вместе со вдовою киевской купчихой Ксенией Ивановной Мизерниковой. Старец на этот раз оказался дома. Уважаемую мать, он посадил ее на скамью, обращаясь же к купчихе, сказал: «Ну, Ксения Ивановна, как приедешь домой, свари мне вареников с капустой, только чтобы вкусные были, я пришлю за ними келейника Ивана, ему и отдай». Возвратившись домой, Мизерникова маме и говорит: — «Ради Бога, исполни заказ отца Феофила. А вы-то что? Ведь он вас просил». «Право, мне некогда. Я и муки, и масло пришлю. Ваш только один труд будет». Мама согласилась, приготовила. В назначенный день приходит келейник Иван и приносит с собой громадную, прелестную, мягкую бабку и 2 просфоры, большую и маленькую. «На что вы, Иван, просфоры принесли?» — спрашивает мать. «Батюшка Феофил прислал», — отвечает Иван, — «отдай, — говорит, — вдове, маме Пасху и большую просфору, а купчихе маленькую. Вдова потрудилась и вареники для меня варила, а купчиха не хотела старания приложить, вздумала меня, старика, обмануть. Так вот ей маленькую просфору и отдай». Так и угадал прозорливец, кто больше для него труда приложил. Мне было 12 лет, когда я впервые надумал обратиться за советом к старцу Феофилу, так рассказывает киевская мещанка Ефросиния Михайловна Цибульская. Оставшись круглой сиротою, я жила все время у чужих людей, терпела нужду, горе, обиды и притеснения. Но, услыхав от добрых людей, что в Китаеве живет святой батюшка, решила во что бы то ни стало идти к нему, чтобы поведать свое горе. Пошла я не одна, со мной были 2 женщины. Когда мы проходили через лес, навстречу нам попался высокий оборванный монах. «Ты кого ищешь?» — спросил он, подходя ко мне. «Отца Феофила», — отвечала я ему. «Он тебе нужен?» «Нужен, говоришь?» «Но если нужен, иди к нему в келейку. Я иду и горько дорогой плачу, а спутницы мои во всю глотку хохочут, все над старцем смеются. Больно он им смешной показался. Досада меня взяла, что они над человеком Божьим смеются. Глупые вы, — говорю, — не раз еще горькими слезами за праведника заплачете». Но только что подошли мы к келейке Феофила, смотрим, за нами и старец идет. Ни слова не сказал нам, только сурово на моих спутниц посмотрел и в келью ушел. Через минуту выносит мне просфору, а моим спутницам картофельных лупин и дохлого красного рака, что означало большой стыд за их срамные беспутные дела. «Батюшка, я в Жищевский монастырь хочу», — сказала я старцу, принимая просфору и заливаясь слезами. «Ишь ты, куда надумала! А ну-ка, посмотри мне в глаза». Я подошла ближе и стала смотреть ему в глаза, как солдат. «Нет, — решительно сказал старец, — ты не будешь жить в монастыре». «А где же, батюшка?» «Около монастыря, около. Там проживешь по гроб своей жизни, а в самый монастырь тебе нельзя». «Почему так, батюшка? Почему?» «А вот почему. До 66-го года ты будешь кричать, а через 48 лет Бог пришлет к тебе священника, который спасет тебя». Я не поняла тогда значения его слов, но и на самом деле надо мной стряслась ужасная беда. Когда мне исполнилось 18 лет, на меня вознегодовали злые люди и наслали на меня черную болезнь. Я стала кричать. Какую это черную болезнь? Ох, лучше и не вспоминать про нее. Страшная и мучительная болезнь. Сначала как бы ничего, целую неделю здоровехонько, живу, работаю, тружусь, а как настает воскресенье или праздничный день, ну и беда. С самого утра начинает что-то горло подпирать, того и гляди задушит, а в животе печет-печет, как огонь. Нечистый дух там словно в своей квартире распоряжается, а я, что есть мочи, от боли кричу. Что я только не делала, чем не лечилась, ничего не помогает. Только и спасение бывало, что в Лаврскую церковь прибежишь, да перед чудотворной иконой встанешь. Сначала как бы полегчает, но едва только благословение хлебов или херувимскую песнь начнут, тут тебя и схватит. Да так запечет, моченьки нет. Кажись, острым ножом себя от боли зарезала бы. Но где уж тут в церкви-то устоять? Выбежишь на двор и давай по лавре бегать, да во всю глотку от боли кричать. И долго так продолжалось? Долго. 48 лет. Столько же, сколько и старец Феофил предсказал. Как же вы излечились-то? А вот как. Иду я однажды по лавре, на обедню спешу. Иду и слезами заливаюсь. Вдруг навстречу мне седой священник, старик. Ты о чем горемычной плачешь? Я остановилась и рассказала ему свое страшное горе. Ну-ну, ничего, успокойся, не плачь. Господь милосерд, подойди ко мне ближе, расстегни свою грудь. Я расстегнула, а он обвязал мою шею крепко-накрепко, крестовым шнурком, потом снял со своей груди образ святого Дмитрия Ростовского, повесил его мне, жалостливо поглядел, благословил и ушел. Молись Богу, раба Божия, крепко молись. Прошла неделя, подошел праздник, ну, думаю, схватит. Нет, ничего. Отправилась я в церковь, достояла до Херувимской, ничего. Прочитали верую, пропели «Отче наш», ничего. Кончилась обедня, вернулась я домой, ничего. Болезнь как в воду канула, точно ее и не бывало совсем. С радостным сердцем прибежала я тогда в Великую Церковь, припала на колени к образу святителя Дмитрия Ростовского и со слезами стала благодарить его за неспосланное исцеление. «А чего же вы к отцу Феофилу за помощью не обращались?» «Обращалась, святых молитв просила. Но он утешит, бывало, просфорочку даст. Да так домой и отправит. Иди, — говорит, — иди, да терпи. Тебе так суждено. За эти страдания тебе ангелы на небе венец сплетут». Жила я тогда с сестрой. Мойкой белья вдвоем занимались. Скудость страшная была. К тому же сестра еще и глазами больна была, слепнуть начинала. Но какая помощь от нее? Кабы не старец Феофил, поверьте, еще в молодости руки бы на себя наложила. Один только он, как ангел-хранитель, наставлял и утешал нас. Бывало, пришлет к нам на квартиру свою родную сестру, что во Флоровском монастыре послушницей жила, да и просфорочку в утешении передаст. Ты их, говорит, не днем, а ночью навещай. Хорошенько подгони, чтобы на утреннюю вставали. Та и приедет, бывало, вставайте, ленивая, говорит, брат приказал, чтобы вы на утреннюю каждодневно ходили. А раз и сам блаженный наше усердие проверить приехал. Собрался, значит, в лавру на утреннюю, да по дороге и навестил нас. А мы на ту пору вставшие уже были, в церковь тоже собрались. Ну, похвалил нас за усердие. Так-так, говорит, трудитесь, деточки, молитесь, не ленитесь. А сестре Дуне привез мешочек гороху, да и говорит, иди-ка ты, Дуняша, в монастырь просфоры печь. Если послушаешь меня, то и глаза там пропечешь, навсегда здорово будешь. А если не послушаешь, будут твои очи, как этот горох. Ох, батюшка, куда уж мне в монастырь-то? Благословите лучше при сестре жить. При сестре жить? Значит, в монастыре не желаешь? Ну так вот тебе мое благословение, будешь до самой смерти темной ходить. Так и случилось. Дуня после того ослепла совсем, а я горемычный, 55-й год близ самой лавры живу, 48 лет одержима беснованием была, да 12-й годок ныне пошел, как исцеление от недуга своего получила.